ранее погибли более 100 иностранных военнослужащих. Главный инспектор Международного агентства по атомной энергии подал в отставку. Сообщается, что решение принято по личным причинам. 63-летний Оли Хейнанен руководил отделом, занимавшимся инспекцией ядерных объектов, прежде всего Ирана и Сирии. Он проработал в МАГАТЭ 30 лет. Как сообщила представитель ведомства, Хейнанен покинет свой пост в конце августа. Услышали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Год назад вступил в силу федеральный закон по ограничению игорного бизнеса. В Хамовническом суде Москвы продолжается процесс по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа. В Вильнюсе сегодня прошли похороны первого президента Литвы Альгердеса Бразаускаса. Эти и другие темы, а кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Год назад вступил в силу закон, ограничивающий игорный бизнес в России. Тогда в Москве были закрыты 29 казино и 496 залов игровых автоматов. Однако им на смену пришли лотерейные и компьютерные клубы, которые, по мнению независимых экспертов, при ближайшем рассмотрении мало чем отличаются от игровых залов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Исчезновение неоновых вывесок с фасадов казино и залов игровых автоматов для большинства граждан создало иллюзию, что все в одночасье изменилось. Но только в Москве за год была пресечена деятельность 350 объектов игорного бизнеса. Информации о таких случаях в регионах нет. Но есть свидетельства очевидцев. В Геленджике корреспонденту «Новой газеты» Евгению Титову понадобился для работы интернет. И вместе с местным правозащитником Зуфаром Ачиловым они нашли в центре города компьютерный клуб. Интернета там не оказалось, а вот игровые автоматы работали. Вот что рассказал Зуфар Ачилов.
Мы написали заявление в прокуратуру, прокуратура отписала нашу местную милицию, и сегодня я буквально получил ответ, что никаких там нарушений нет, что у них есть подключение в интернет, что там интернет действительно салон, люди выходят в интернет, сидят, работают, никаких игровых автоматов нет. Но я пошел тоже узнать, как там, что обстоит дело, есть ли интернет. Там спрашиваю, нету интернета. А что, говорю, есть? У нас есть просто интернет-игры. А какие интернет-игры, если даже нет подключения к интернету? Я говорю, можно у вас что-то выиграть? Да, говорит, можно, у нас есть призы. То есть это те же самые игровые автоматы, только вот под вывеской интернет-салонов, интернет-клубов.
По мнению Зуфара Ачилова, причина существования подобных клубов – коррупция. С тем, что правоохранительные органы не за спасибо закрывают глаза на игровые клубы, согласен и бывший владелец одного из первых казино в России Владимир Семага. По его мнению, государство фактически загнало игорный бизнес в подполье, и если прежде владельцы крупных казино и себя не обижали, и в государственный бюджет деньги отчисляли, то теперь средства существующего нелегального бизнеса идут отнюдь не в казну.
Если раньше они хоть какие-то минимальные отчисления налоговые делали, потому что они были легальные, то сейчас они все ушли вообще и продолжают заниматься своей деятельностью, подкупая милиционеров и правоохранительные органы. Во всех деревнях, во всех маленьких городишках, во всех пригородах подмосковных, везде все есть. Нет этих крупных казино.
Экс-депутат Государственной Думы Александр Лебедев был первым, кто предложил ограничить игорный бизнес рамками закона. По его мнению, издержки, конечно, есть, но все же основной эффект достигнут, считает Лебедев.
Мой закон о жестком администрировании в специальных местах, там, вне городов, превратился по существу в запрет. Почему запрет нарушается? Ну, во-первых, потому что московские власти традиционно были отцами-основателями игорных заведений, поэтому они, конечно, сквозь пальцы смотрят на то, что они существуют нелегально. А второе, понятно, что в Москве, к сожалению, и в других крупных городах есть мафия, которая привыкла обманывать. Я думаю, правда, основной все-таки эффект достигнут. Вот те самые простодушные граждане, там их миллионы, которые у метро несли последние деньги в залы одноруких бандитов. Имеется в виду там пенсионеры, студенты, матери-одиночки, там какие-то люди, которые наивно думали, что вот они тут что-то выиграют, но там выиграть ничего невозможно было. Все-таки этого нет. Нет такого масштабного обувания российских граждан, которые, проиграв последние деньги, потом, нередко там трагедии происходят.
Сторонники запрета казино говорят, что игорный бизнес зарабатывает на человеческой слабости, а именно на страсти к азартным играм. По мнению Владимира Семага, бороться с запретами, с тем, что по сути дела является болезнью, невозможно.
Есть порог. Есть такая вещь, как называется она порог. Вот порочный человек. Один порочен в одном, другой в другом. В этой ситуации пороком бороться нельзя, его нужно регулировать. Регулировать и не давать ему занять позиции главенствующие в обществе. Он должен быть дозируемый. Дозируемые должны быть публичные дома, дозируемый должен быть игорный бизнес. Даже потребление наркотиков, оно все равно будет существовать, но оно с помощью здорового общества будет иметь ограниченный ресурс. Вот надо не запрещать, а надо ограничивать.
Говорить о том, что за год ничего не изменилось, было бы неправильно, считается владелец «Новой газеты» Александр Лебедев. По его мнению, уже то, что с центральных улиц Москвы исчезли зазывающие огни казино – благо. Что же до мелких игровых клубов, то Лебедев призывает не сгущать краски.
Не преувеличивать эту проблему, несопоставимо с тем, что было закрыто, то, что сегодня проистекает в подпольных условиях или где вот находят дырки в законодательстве. Там онлайновая игра, например, да, там лотерея. Это все-таки намного меньше вреда для психики и карманов наших граждан. Я не верил в то, что мы сможем этого добиться. Это 4 года моей работы, и с 1 июля прошлого года, да, это все запрещено. Жалко, что не достраивают зоны. Да та же Азовская зона, не так она далеко. В конце концов, американцы летают в Лас-Вегас. Так что, в принципе, я считаю, что добились-то многого.
Согласно федеральному закону, казино и игровые автоматы могут работать в специальных зонах в 4 регионах России. Однако ни о том, что зоны эти уже обустроены, ни о том, что это может произойти в ближайшем будущем, говорить не приходится. Владельцы игорных заведений не торопятся вкладывать деньги. По мнению бизнесмена Владимира Семага, тому есть объяснение.
Экономически это неэффективно. Это большие вложения, большие затраты. Если хотело государство пойти по этому пути, оно должно было пойти по голландскому пути. В Голландии все казино государственные, но управляют государственными казино частные профессиональные компании. Вот так бы сделали, у вас бы все ринулись. Вы бы выстроили 5 Лас-Вегасов по всей стране, послали бы туда профессиональных людей, поставили бы их под жесткий контроль налоговой инспекции, и все бы заработало. А так уговорить человека, который полуворовскими, полу какими-то другими методами наворовал денег с помощью игорного бизнеса, а теперь вы предлагаете ему их вложить, это малоэффективно, и уж тем более дураков нет. Ну, кто будет рисковать своими деньгами? И банк никакой вам кредит не даст, потому что обеспечение здесь нулевое. Никто не может гарантировать, что Азов-Сити, да, люди поедут, и это будет рентабельно, и все прочее.
Накануне годовщины закрытия казино руководство одной из компаний заявило, что она готова вложить около 3 миллиарда рублей в развитие гостиничных и развлекательных проектов Азов-Сити. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире, напоминаю, информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин поручил вице-премьеру Сергею Иванову заняться проблемой транспортного коллапса в районе аэропорта Шереметьево. Движение по Ленинградскому шоссе практически парализовано из-за ремонта участка дороги. На рейсы опаздывают не только пассажиры, но и экипажи самолетов. Следственный комитет при прокуратуре России решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников МВД, которые вели следствие по делу юриста фонда Heritage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в ноябре прошлого года от острой сердечной недостаточности. Мосгорсуд в четверг признал законным отказ московской мэрии дать разрешение на митинг оппозиции на Триумфальной площади 31 января. С 1 июля вступает в силу новый таможенный кодекс на территории Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. До сих пор не ясно, ратифицировала ли кодекс Белоруссия, которая высказывала ряд претензий к российским пошлинам на нефтепродукты. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает ОБСЕ срочно направить специальную полицейскую миссию на юг Киргизии. Решение по этому вопросу будет обсуждаться сегодня на заседании постоянного совета ОБСЕ. Руководство Латвии, правозащитники, дипломаты, общественные организации подвергли критике судебное разрешение на проведение в Риге профашистского шествия. В Литве попрощались с первым президентом Альгирдасом Бразаускасом. В четверг он был похоронен на кладбище в Вильнюсе. Подробнее об этом через некоторое время после новостей. На юго-востоке Турции 15 человек погибли в результате столкновений между военнослужащими и курдскими сепаратистами. На юге Афганистана военнослужащими сил НАТО убито много боевиков. Ранен и взят в плен один из местных лидеров Талибана. Данных о точных цифрах пока нет. Главный инспектор Международного агентства по атомной энергии подал в отставку. Сообщается, что решение принято по личным мотивам. 63-летний Олли Хейнанен руководил отделом, занимавшимся инспекцией ядерных объектов, прежде всего Ирана и Сирии. Ну и я вновь напоминаю, что с последними новостями и со многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте Радио Свобода по адресу swobodanews.ru. Там же наши видеокомментарии, блоги наших авторов, постоянное общение в онлайн-режиме кого-то из дежурных редакторов или журналистов Радио Свобода и многое-многое другое. Читайте и слушайте Радио Свобода. Мы продолжим программу. В Хамовническом суде Москвы продолжается процесс по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня вновь выступали свидетели со стороны защиты. На процессе, напоминаю, работает моя коллега Марьяна Тарачешникова, и вот ее репортаж, записанный несколько минут назад.
Сегодня адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева ходатайствовали о том, чтобы суд допросил специалиста. Это доктор юридических наук, профессор Наталья Лупашенко. Защита намеревалась ее расспросить в связи с тем, чтобы суду были понятны некоторые установки юридической доктрины относительно толкования тех или иных терминов, касающихся вот уголовного как раз права, и того, что связано с обвинениями Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Я напомню, что накануне Михаил Ходорковский сделал заявление, в котором обратил внимание суда на недопустимость той трактовки предъявленных обвинений, которые допускают прокуроры, говоря о том, что похищенные вещи отражаются в бухгалтерской отчетности как реализованные, и прямой ущерб поэтому не отражается в достоверной бухгалтерской отчетности. Вот считается, что таким способом, это новый способ, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев похищали нефть у своих нефтедобывающих предприятий, и вызванная в суд специалист должна была разъяснить некоторые моменты о том, что означают те или иные юридические термины в уголовном праве. Однако государственные обвинители заявили отвод специалисту, очень протестовали и повели себя не совсем корректно, по мнению защиты, поскольку они обратились к профессору Наталье Лупашенко с вопросом о том, сколько ей заплатили адвокаты за то, чтобы она явилась в суд, и вообще, что это она решила здесь устроить себе самый пиар в заседании суда, и почему это она считает себя таким эксклюзивным специалистом в области права. Председательствующий Виктор Данилкин не делал замечаний никаких государственным обвинителям, и в итоге после полуторачасового размышления над заявленным отводом вынес решение о том, чтобы отказать защитникам в допросе этого специалиста. Я вообще же защита обратила внимание на то, что в то время как довольно высокопоставленные чиновники российские, как Герман Греф или Виктор Христенко, исполнили свой гражданский долг, явившись тут для дачи показаний по делу Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, многие свидетели из числа бывших сотрудников компании ЮКОС и его дочерних компаний не являются.
Это была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова, которая работает в Хамовническом суде Москвы. В эфире «Время свободы». Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития, один из потенциальных инвесторов платной скоростной автомагистрали Москва-Санкт-Петербург, которую планируется проложить через Химкинский лес в Подмосковье, сегодня получил от российского отделения Международного центра Transparency International результаты исследования этого проекта. Экологи призывают банк отказаться от участия в строительстве, которое, как сказано в документе, не соответствует принципам банка с точки зрения антикоррупционного законодательства, экологической и социальной ответственности. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Заключение российского отделения Международного центра антикоррупционных исследований инициатив было сделано по просьбе объединения химкинских экологов «Экооборона». Сегодня на заседании Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития потенциального инвестора строительства трассы руководитель центра Transparency International Елена Панфилова передала этот документ. Его текст появится и на сайте центра.
Ответить на вопрос, присутствует ли в процессе принятия распоряжения признаки потенциальной коррупционной составляющей. Методика проведения такого исследования, оно установлено по постановлению правительства еще в феврале 2010 года. И мы, соответственно, просто анализировали норму, смотрели, есть ли какие-нибудь факторы, которые могут содержать коррупциогенную составляющую. И обнаружили, что в федеральном законе о переводе земель, да, от 2004 года, там есть некая расплывчатая формулировка про перевод земель допускается, и есть норма про отсутствие других вариантов размещения. То есть тут есть некие пределы, которые, возможно, каким-то образом позволяют свободное трактование, ну, с возможным наличием коррупциогенных факторов. И мы установили, есть некая широта дискреционных полномочий в этой норме, определение компетенции по формуле вправо, отсутствие или неполнота административных процедур и некая юридико-лингвистическая неопределенность. Это я говорю о законе о переводе земель.
Лидер движения в защиту химкинского леса Евгений Чириков считает, что обнаружена коррупционная составляющая в решении правительства Российской Федерации по переводу земель химкинского леса в земли транспорта и в сочетании должностей и постов чиновников, влиявших на выбор и проектирование скоростной трассы.
По проекту трассы Москва-Санкт-Петербург найдена коррупционная составляющая. И в отчете звучат фамилии министра транспорта господина Левитина и господина Шахова. Это бывший директор ФГУ «Дороги России». Ну, а ныне он занимает уже другой пост. Это пост генерального директора ОАО «Гипродор-НИИ», которая выполняет работы изыскательские по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург. Также найдена коррупционная составляющая в решении правительства Российской Федерации по переводу земель химкинского леса в земли транспорта. Банк таким образом предупрежден о том, что проект трассы Москва-Санкт-Петербург содержит коррупционную составляющую, и что вот, ну, с точки зрения европейского законодательства и российского законодательства он небезопасен. Я уже не говорю про то, что сегодня, ну, лично мной было передано в Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития мнение транспортного эксперта, в соответствии с которым действительно подтверждается информация, что есть, так сказать, личная заинтересованность господина Левитина в данном проекте, и что решение о прокладке трассы по середине Химкинского леса с его отклонением от основного маршрута, такой подтянутой к аэропорту Шереметьево ось трассы, это личное распоряжение министра транспорта.
Елена Панфилова подчеркивает, исследование носит рекомендательный характер.
Рекомендации выдвигаем, их 5 штук. Это Федеральному собранию принять поправки к федеральному закону 72-му, регулирующие отклонение различных вариантов строительства. Министерству транспорта мы рекомендуем принять меры по публикации всех материалов, которые касаются строительства трассы. Прокуратуру мы просим проверить возникновение двух различных актов. Вот эти ходатайства, да, которые обладающие одинаковыми реквизитами, но с разным текстом внутри. Прокуратуре и счетной палате провести проверку правильности принятых действий в ситуации потенциального конфликта интересов.
Напомню, решение о строительстве скоростной платной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом было принято в 2004 году. По проекту с поворотом на Химкинский лес через лесопарк собираются проложить 43 километра трассы. Эксперты Greenpeace уже заявили, что лес будет просто уничтожен. Экологи настаивают, что размещение трасс в защитных лесах возможно только при отсутствии альтернативных вариантов строительства. Такие варианты, по их мнению, есть. Они безопаснее для окружающей среды и экономически выгоднее проекта, одобренного российскими властями. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к первой части рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В среду под занавес двух дней слушаний члены Сената единодушно утвердили кандидатуру генерала Дэвида Петреуса в должности командующего американскими и международными силами в Афганистане. Генерал Петреус сменил на этом посту генерала МакКристала, уволенного в отставку за редчайшее в истории американской армии проявление несубординации. Раздраженные высказывания в прессе по поводу осуществления афганской стратегии некоторыми членами кабинета Барака Обамы. Обставленная вполне почетно, отставка генерала МакКристала, тем не менее, вызвала дискуссию об осуществимости афганских планов Белого дома, о противоречащих друг другу взглядах на афганскую кампанию ведущих лиц из администрации Обамы. Самые большие сомнения и серьезные вопросы вызвало решение президента установить крайний срок вывода американских войск из Афганистана – июль будущего года. Во время слушаний сенаторы пытались добиться от генерала ответа, как он относится к этой директиве, которая, как считают многие специалисты, придает Талибану решимости дождаться ухода американцев. Ответ генерала дал поводы для расширительного толкования ключевого положения американской стратегии – и отнял надежды на скорую победу.
Важно заметить, что, как сказал президент, в июле 2011 года только начнется процесс вывода войск. Это не значит, что вывод войск тогда же завершится, и мы выключим за собой свет. Мы должны будем оказывать помощь Афганистану еще очень долго. Я думаю, тяжелые бои будут продолжаться. Они даже станут более интенсивными в ближайшие месяцы. По мере того, как мы будем теснить противника и ограничивать его свободу действий, он будет отчаянно сопротивляться.
Как оценивают американские эксперты шансы на успех афганской стратегии США? Слово Яну Рунову.
Считается, что генерал Петреус – архитектор победы в Ираке, и по тому же рецепту он сможет привести к победе в Афганистане. Удастся ли это в срок, что определил президент Обама, назвав дату начала вывода международных войск из Афганистана? Вот что думает генерал в отставке Энтони Тейта, служивший под началом и генерала МакКристала, и генерала Петреуса. Я не думаю, что предсказуема победа под руководством генерала Петреуса в Афганистане только потому, что он добился успеха в Ираке. Но, конечно, не было лучшей кандидатуры на место МакКристала, чем Петреус. Я не был согласен с решением президента Обамы принять отставку генерала МакКристала. Я считал, что надо было дать ему возможность закончить начатое. Но президент принял верное решение, назначив генерала Петреуса. В странах той части мира, где идет сейчас война, личные отношения играют ключевую роль. Мы слышали, как президент Афганистана Карзай просил не увольнять МакКристала, с которым у афганского правительства сложились хорошие личные отношения. Но как только Хамид Карзай узнал, что МакКристала заменит Дэвид Петреус, он успокоился, потому что у него с Петреусом тоже хорошие личные отношения. С Петреусом в хорошем контакте также политические лидеры Пакистана. Это чрезвычайно важно. К тому же у Петреуса прекрасные отношения с президентом Обамой и всеми его ближайшими советниками. Его главное заслуга в Ираке заключалась в том, что он сумел эффективно организовать подготовку иракской полиции и иракской армии. Иракская армия была создана в относительно сжатые сроки. Теперь того же самого ожидают от Петреуса в Афганистане, где полиция и армия мало дееспособны. Вот почему здесь нужен Петреус. Генерал Тейта очень высокого мнения о личных и профессиональных качествах генерала Петреуса. Он провел на полях сражений большую часть жизни. Человек огромной энергии, он готов работать круглосуточно 7 дней в неделю. Он полностью поглощен выполнением задачи, тем более, что поставлен в очень жесткие временные рамки. Я думаю, что было ошибкой указывать дату вывода войск из Афганистана. Трудно будет уложиться в сроки, если не удастся получить от Вашингтона все, что требуется. Генерал МакКристал в июле 2009-го говорил, что должен добиться крупных побед к августу 2010-го. А для этого ему нужны были дополнительные силы. Ему необходимо было освободить от талибов Белуджистан, через который доставлялись боевики и оружие из Пакистана, и Кандагар, через который шел путь в Иран. Чтобы взять под контроль Белуджистан и Кандагар, надо было отрезать от боевиков район маковых плантаций, который является основным источником экономики Талибана. По мнению Энтони Тейта, генерал Петреус сделает все, чтобы добиться успеха в Афганистане, хотя вряд ли успеет это сделать к июлю 2011 года, то есть к началу назначенного вывода войск.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я напоминаю, вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 31 минута. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников МВД, которые вели следствие по делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в ноябре прошлого года. С 1 июля вступает в силу новый таможенный кодекс на территории Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. До сих пор не ясно, ратифицировала ли кодекс Белоруссия, которая высказывала ряд претензий к российским пошлинам на нефтепродукты. Премьер-министр России Владимир Путин поручил вице-премьеру Сергею Иванову заняться проблемой транспортного коллапса в районе аэропорта Шереметьево. Движение по Ленинградскому шоссе в Москве практически парализовано из-за ремонта. На рейсы опаздывают не только пассажиры, но и экипажи самолетов. В Литве попрощались с первым президентом Альгирдасом Бразаускасом. Об этом сразу после сводки новостей. Продолжаем программу. Сегодня в Литве, как я только что сказал, уже прошли похороны первого президента республики Альгирдаса Бразаускаса, который скончался в минувшую субботу на 78-м году жизни после продолжительной болезни. О том, как проходил этот день в Вильнюсе, сегодня рассказывает наш корреспондент Ирина Петерс.
Множество людей в эти дни приходят попрощаться со своим первым президентом. На выборах в 1993 году за него отдали голоса рекордно много избирателей. Его авторитет необычайно высок. На каких постах бы он ни работал. Первым секретарем ЦК Компартии Литвы, президентом республики, начавшей свой путь в Евросоюз и НАТО, премьер-министром независимой Литвы. Глава Европарламента Ежи Бузик причисляет Бразаускаса к легендарным лидерам, благодаря которым мы живем в свободной Европе. Михаил Горбачев в своем послании назвал Альгирдаса Бразаускаса умным, благородным и мужественным человеком. А в письме Владимира Путина отмечается: в России Альгирдас Бразаускас всегда вызывал глубокое уважение своими профессиональными качествами, честностью и порядочностью. Говорит давняя коллега Бразаускаса, профессор Казимира Прунскине.
Всегда слышал и другое мнение, сделал большой вклад в успокоение довольно ситуации напряженной, его уважительность к людям, его неагрессивность относительно оппонентов помог тому, что в Литве укреплялась демократия и одновременно шли умеренные реформы. Роль Бразаускаса историческая.
Казимира Пронскине. На похороны президента Бразаускаса в Литву прибывают лидеры многих стран. Нынешние президенты Латвии и Эстонии Валдис Затлерс и Томас Ильвес, их предшественники Гунтис Улманис и Арнольд Рюйтель, экс-президенты Польши Лех Валенса и Александр Квасневский, глава Грузии Михаил Саакашвили, министр иностранных дел Швеции Карл Бильд, бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари. Из Москвы глава администрации президента России Сергей Нарышкин. Вот как в эти дни говорят об ушедшем прохожие на улицах Вильнюса.
Очень-очень жалею его. Умный, справедливый и жалел людей простых.
Большой человек. Ни на кого не держал зла. В Советском Союзе единственный, который отсоединился, сказал, что литовская компартия – это был большой шаг и страшный шаг в то время.
Настоящий человек. Простой, общительный, трудяг. Наш человек. Настоящий. Сейчас нету таких и не будет, понимаете?
Большая любовь к своей стране, несмотря какое время мы жили и живем. И ответственность за все.
Фигура войдет в историю. Жалко, что мы его потеряли.
Первый. Во всем первый был. И президент первый.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Вчера вечером губернатор Ульяновской области Сергей Морозов встретился с учителями и родителями городских школ номер 7 и номер 8, участниками голодовки протеста. Около 30 человек с 24 июня проводят голодовку, требуя отменить постановление мэра Ульяновска о закрытии 5 школ. В ходе двухчасовых переговоров голодающие получили от губернатора уверение, что 7 и 8 школы закрыты не будут. Участники акции решили ее не прекращать до тех пор, пока им не покажут официальный документ, отменяющий решение. Наш ульяновский корреспондент Сергей Гогин присутствовал на встрече губернатора с участниками голодовки.
Чиновники и управление образования Ульяновской мэрии объясняют решение о закрытии школ оптимизации сферы образования. По данным заместителя мэра Олега Медленко, 10 лет назад в Ульяновске было 100 средних школ и 100 тысяч учащихся. Сегодня из-за демографического спада учеников вдвое меньше, поэтому многие школы полупустые. Их приходится закрывать, а учеников и учителей переводить в другие. Закрытие школ привело к социальному взрыву в форме голодовки, потому что чиновники мэрии нарушили порядок ликвидации школ. Экспертиза последствий такого решения была проведена формально. Для ликвидации были выбраны не самые плохие по качеству обучения и не самые малочисленные школы. При этом мнение учителей и родителей никто не спросил. На несогласных оказывалось моральное давление. Все это голодающие учителя объяснили губернатору Сергею Морозову. Они также представили ему варианты спасения школ. В итоге было решено восьмую школу, находящуюся в аварийном состоянии, не расформировывать. В течение года сделать в ней капитальный ремонт, а пока идет ремонт, дети временно будут учиться в соседних школах. Что касается седьмой школы, Сергей Морозов согласился, что ее тоже можно не закрывать.
Первый вариант. Сохранить школу в том виде, в котором она есть, обязательно наделив ее дополнительными функционалом в виде центра детского творчества. Второй проект – это превращение этой школы в гимназию.
Коллективу седьмой школы планируется дать 2-3 года спокойной работы, чтобы довести численность учащихся до 500 человек. Сергей Морозов, по сути дела, согласился с предложениями учителей, которые до сих пор игнорировались чиновниками мэрии. Он решил взять процесс оптимизации школ под свой контроль и поручил областному правительству разработать понятные критерии, по которым будет приниматься решение о реформировании школ. План реформирования должен будет рассматриваться как приложение к закону об областном бюджете на 3 года. Мэр Ульяновск Александр Пинков, впервые встретившийся с голодающими, скрипя сердце, согласился с планом сохранения седьмой школы, но отказался вернуть уволенного директора школы Ирину Малямову. Получив устные обещания не закрывать школы, учителя и родители голодовку не прекратили. Они привыкли не верить власти и хотят увидеть официальный документ, отменяющий решение о ликвидации школ, говорит завуч седьмой школы Надежда Сильверстова.
А мы будем продолжать голодать дальше, потому что 2 представителя власти, ну как бы игра была в плохого, хорошего полицейского. Сергей Иванович поддержал бы нашу школу идеи. То есть то, что говорил он, и конструктивно. Но то как бы адресовал жестами Пинкова вопрос, и это в его компетенции, оставлять школу директора или нет. А в ответ мы так и не получили. Он сказал, что все будет завтра в постановлении. Каково будет постановление, мы не знаем.
Осталось непонятным, почему необходимо было ждать возвращения губернатора из командировки, чтобы начать переговоры с голодающими. По странному объяснению Сергея Морозова, он поручил Александру Пинкову заниматься проблемами сокращения производства на заводе «Авиастар» и инвестиционными проектами. Поэтому мэру было некогда заниматься школами. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». В минувшую полночь в Европейском Союзе произошла смена караула. С 00:00 ЕС возглавляет новый председатель Бельгии. О программе бельгийского председателя Евросоюза рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко.
Один мой бельгийский коллега написал об этой программе. 5 раз заснешь, пока прочитаешь. Чтение, конечно, не из тех, какими разгоняют скуку. И все же скажу в защиту бельгийских бюрократов, что 50-страничная брошюра – это основательный деловой документ, в котором ставятся вполне конкретные задачи. На презентацию бельгийской председательской программы в Европейском Совете собралось довольно много журналистов. Интерес подогревался еще и тем, что программу представляло правительство Бельгии в отставке, временно исполняющее обязанности до формирования нового кабинета. Но премьер временного правительства Ив Летерм решительно заявил.
Мы тщательно готовили это бельгийское председательство в Евросоюзе, поэтому нет никаких сомнений, что кто бы ни стоял во главе федерального бельгийского правительства с июля по декабрь, Бельгия готова к этой задаче. Это касается и программы, и практических аспектов. Мы полностью готовы возглавлять Евросоюз. Это будет наше 12-е председательство в ЕС.
rotating presidency.
И действительно, несмотря на затяжной политический кризис в стране, бельгийские власти не прерывали подготовку к председательскому мандату в Евросоюзе. И главный герой недавних парламентских выборов, лидер националистической партии «Новый фламандский альянс» Барт де Вевер, которого король назначил координатором консультаций по формированию нового правительства, сообщил после визита к председателю Еврокомиссии.
Я заверил господина Баррозу, что переход к новому правительству не помешает результативности бельгийского председательства в Евросоюзе.
По словам Летерма, представлявшего программу, Бельгия намерена, с одной стороны, обеспечивать преемственность председательства, следуя мировым и европейским реалиям, но с другой претендует на свой особый подход, который глава бельгийского правительства назвал «гарантией соблюдения буквы и духа Лиссабонского договора». Он подчеркнул:
Бельгия – одна из стран-основательниц европейского сообщества. Она является горячим сторонником европейской интеграции и союзного подхода к европейскому строительству.
Исходя из этого принципа, сформулирована и программа с усиленным нажимом на социально-экономические приоритеты, первым из которых Летерм назвал обеспечение финансовой стабильности в европейском и мировом масштабах. По его мнению, государства-члены и граждане Евросоюза уже достаточно пострадали из-за отсутствия надежного финансового контроля, из-за безответственности и небрежности спекулятивных фондов и банковского кризиса, возникшего не по их вине. Поэтому главную задачу ближайших месяцев бельгийский премьер определил так.
Бельгия будет добиваться, чтобы были реализованы два чрезвычайно важных предложения. Во-первых, создана европейская структура контроля за финансовыми учреждениями, дееспособная с 2011 года. Во-вторых, учреждены регламентирующие рамки для спекулятивных фондов.
Наша социальная модель, говорится в программе, должна быть усилена. Во главу социальной проблематики поставлена занятость. Не забыта социальная защита, пенсии и здравоохранение. Среди других генеральных линий программы выделены охрана окружающей среды и борьба против климатических изменений, укрепление общеевропейского пространства свободы, безопасности и права, внешнеполитическая деятельность Союза. В последних двух разделах упомянут Россия. С ней будут продолжены регулярные консультации в формате постоянного совета партнерства «Россия-Евросоюз». В программе также сказано: отношения ЕС с Россией займут важное место как в двусторонних отношениях, так и в рамках процесса вступления России во Всемирную торговую организацию. Разумеется, в такой глобальный документ всех подробностей не впишешь, поэтому от себя добавлю, что очередной саммит России и Евросоюз предстоящей осенью соберется в Брюсселе, столице страны-председателя, но готовить его будет уже новое правительство Бельгии, которое обещают сформировать к октябрю. А вообще дело идет к тому, что в дальнейшем все саммиты России и ЕС второго полугодия будут проводиться в Брюсселе. Участвовавший в презентации программы министр иностранных дел Бельгии Стевен Ван Экере сообщил, что видит свою важную задачу в том, чтобы помочь Кэтрин Эштон завершить формирование внешнеполитического ведомства ЕС, и во время этого переходного периода бельгийский дипломатический персонал будет под ее руководством выполнять функцию поддержки высокого представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности.
К концу 2010 года мы надеемся окончательно перевернуть эту страницу и начать новую главу во внешней политике Союза. Это будет более мощная, лучше структурированная и сплоченная политика,
заявил Ван Экере. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, для которого новый председатель ЕС будет главной опорой в период ужесточения союзных правил финансовой дисциплины, напутствовал Бельгию.
Я абсолютно убежден, что Бельгия, которая всегда была в центре европейского строительства, останется в центре этого строительства и после своего председательства.
Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
В Москве 17:45. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин поручил вице-премьеру Сергею Иванову заняться проблемой транспортного коллапса в районе аэропорта Шереметьево. Движение по Ленинградскому шоссе практически парализовано из-за ремонта участка дороги. Следственный комитет при прокуратуре России решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников МВД, которые вели следствие по делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в ноябре прошлого года. Мосгорсуд в четверг признал законным отказ московской мэрии дать разрешение на митинг оппозиции на Триумфальной площади 31 января. С 1 июля вступает в силу новый таможенный кодекс на территории Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. До сих пор не ясно, ратифицировала ли кодекс Белоруссия, которая высказывала ряд претензий к российским пошлинам на нефтепродукты. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает ОБСЕ срочно направить специальную полицейскую миссию на юг Киргизии. В Литве попрощались с первым президентом Альгирдасом Бразаускасом. В четверг он был похоронен на кладбище в Вильнюсе. На юге-востоке Турции 15 человек погибли в результате столкновений между военнослужащими и курдскими сепаратистами. На юге Афганистана военнослужащими сил НАТО убито много боевиков. Ранен и взят в плен один из местных лидеров талибов. Данных о точных цифрах нет. Новый командующий международными войсками в Афганистане генерал Дэвид Петреус пообещал сделать все, что есть в его силах, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Выступая в четверг в Брюсселе, генерал Петреус отметил, что ситуация в Афганистане будет ужесточаться, прежде чем наступит позитивный перелом.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В Москву на международный фестиваль имени Чехова приехала Кармен Мачи. Актриса, известная по фильмам Педро Альмодовара, играет роль Саши в спектакле Национального драматического театра Мадрида «Платонов». Рассказывает Марина Тимашева.
Херардо Вера числится в Испании театральным режиссером номер один. Очевидно, это обстоятельство и позволило ему оставить от пьесы первого русского драматурга «Рожки да ножки». Перед спектаклем зрители волновались, что им придется долго сидеть с запрокинутой головой. Табло с субтитрами разместили высоко над сценой. Но утешали себя тем, что чеховского Платонова знают неплохо, значит, можно обойтись без перевода. Наивная самоуверенность. Довольно было изменить название, имена и несколько упоминаний России, чтобы никто не заподозрил авторство Антона Павловича. Текст изменен до неузнаваемости, весь перемонтирован, утрамбован в 2.5 часа времени, переписан своими словами. Например, так. «В моей голове посреди необъятного тумана торчит светлый кусок». Финальная реплика. «Прощай, Мишка, мы не смогли тебя сберечь, теперь выпьем на твоих поминках». Могли бы еще спеть. «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Если бы в Мишке Платонове были огонь с задором». Нет, один из чеховских русских гамлетов тут обращен в русского Дон Жуана. Причем в Дон Жуана до романтического периода. Героя старинных преданий, подлого развратника, богохульника, заслужившего, если не пожать каменной десницы командора, так уж выстрела одной из бесчисленных полюбовниц точно. Дон Жуан де Платонов, конечно, немножко болтает о стыде и чести, но это чистая демагогия, ничего ему не совестно и никого не жаль. Он методично разрушает жизнь всех людей, с которыми сталкивается. При этом ни страсти, ни силы в нем вовсе нет, а потому решительно непонятно, чему рада обманываться в нем Саше, Соне, Анны Петровны и просто Марии. Вместо самой ранней пьесы Чехова, из которой вышли все последующие, мы получили испанский сериал в слегка охлажденном виде. Однако невиданное обращение с русской классикой настроение зрителям не испортило. И потому что актеры, в первую очередь Кармен Мачи, известная по фильмам Альмодовара, очень точно действовали в рамках поставленной режиссером задачи и не посрамили испанской театральной школы. И еще потому, что Чехов не посрамил России. Он в очередной раз доказал, что возможность интерпретации его пьес неисчерпаема. Хотите психологический театр, хотите публицистический, хотите абсурдистский, а хотите мыльная опера. Режиссер Херардо Вера ответил на мой вопрос, как это у него из Платонова вышел «Дон Жуан».
Мне кажется, что эта идея заложена в самом чеховском тексте, потому что это немножечко Гамлета, это немножечко Дон Жуана. Это может быть худшая их часть, но, может быть, это одновременно наиболее человечная и наиболее понятная их часть.
Parte más humana, que lo que a mí me gusta.
Херардо Вера сказал еще, что испанская публика хлопает дольше, сильнее и кричит «Браво!». Изумленная аудитория впрямь не побаловала испанцев длительными аплодисментами, но дело тут не в зрителях, а в спектакле. Чехов Гала, показанный в рамках фестиваля Российским академическим молодежным театром, был удостоен настоящих оваций. Об этом спектакле говорит театровед Ольга Егошина.
Этот спектакль – радость, что вообще в театре бывает редко. Глядя на этот спектакль, понимаешь, что, в общем, Чехов-комедиограф возможен, желателен и крайне необходим. На самом деле, взяв очень разные чеховские как бы вещи. То есть, с одной стороны, это «Огна Октовки», «Медведь», «Предложение», «Юбилей», «Свадьба», с другой стороны, это рассказ о вреде табака. Бородин сделал очень цельную вещь, которая такая сложилась в цельное высказывание о любви и браке. Чехов, как мы знаем, к браку относился скептически. Надо сказать, когда это сопоставляется вместе, это очень видно. То есть он считал, что люди могут влюбляться в друг друга, и это прекрасное чувство, вот оно в «Медведе». А когда уже накладываются узы Гименея, то вот здесь начинается ежедневный кошмар существования. Бородин, относящийся к жизни, я бы сказала, ласково, умудренно, симпатично, он относится к чеховским персонажам с нежностью и пониманием, которое даже не всегда есть у Чехова. То есть там снят сарказм, который есть в «Свадьбе», есть в «Юбилее», и очень усилена нота «Медведя». То есть «Медведь» задал тональность. И это чувство настолько вот радует зрительный зал, что как-то вот эти аплодисменты, какие-то немыслимые овации абсолютно кажутся даже не данью мастерству, хотя это очень хороший спектакль с прекрасными актерскими работами и так далее, а вот сколько данью какого-то нормального, здорового человеческого отношения к жизни.
Ольга Егошина рекомендовала посмотреть новый спектакль Российского академического молодежного театра. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Провалившаяся попытка организовать взрывы в нью-йоркском метро тремя выходцами из Южной Азии была самым опасным инцидентом со времени террористических атак 11 сентября, считают представители американских спецслужб. Они теперь уверены, что к этому несостоявшемуся теракту имел отношение один из лидеров Аль-Каиды, 34-летний уроженец Саудовской Аравии Шукри Джума. Американские контртеррористические службы вышли на след заговорщиков, перехватив единственное электронное письмо, отправленное Наджибуле Зази, постоянному жителю Соединенных Штатов, вскоре арестованному на пути в Нью-Йорк с грузом ингредиентов для взрывчатки, одним из членов Аль-Каиды. Как выяснилось, Зази и двое его сообщников побывали в Пакистане в лагере подготовки террористов, где они и встретились с Шукри Джумой. Именно он предложил им организовать взрывы в нью-йоркской подземке, выступив в роли террористов-самоубийц, мучеников за ислам. Их арестовали в сентябре прошлого года, тройка признала вину и ожидает суда. Полиция Портленда в Орегоне возобновила закрытое было дело по обвинению бывшего вице-президента Альберта Гора в сексуальных домогательствах. Обвиняет бывшего вице-президента массажистка, которая была вызвана Гором для сеанса массажа в номер люкс одного из самых дорогих отелей города, где он останавливался в 2006 году во время конференции, посвященной всемирному потеплению. Первые жалобы в полицию от массажистки поступили в тот же день, однако официальное расследование было начато в 2009 году и закрыто за отсутствием доказательств. Согласно протоколам опроса, массажистка подробно рассказала о том, как Гор якобы грубо приставал к ней и назвала его сексуальным маньяком. Почему расследование было внезапно возобновлено, не сообщается. Но по данным американских таблоидов, отель представил некие данные, подтверждающие детали инцидента. Гор и его супруга объявили месяц назад о том, что они расходятся. Причина будущего расторжения длительного брака не была названа. Приближающийся к побережью Мексиканского залива ураган «Алекс» заставил прервать работы по нейтрализации разлива нефти. Специалисты опасаются, что шторм и ураганный ветер могут подтолкнуть гигантское нефтяное пятно к заболоченному заповедному побережью Миссисипи и Луизианы, рассказывает Алан Давыдов.
Компания BP в ближайшие недели планировала принять кардинальные меры по заглушке аварийной скважины на 1,5-километровой глубине. На этой неделе она рассчитывала установить новый нефтесборник, способный удвоить удвоить сбор выливающейся в море нефти и довести его объем до 50 тысяч баррелей в день. Но ураган Алекс может помешать этим планам. А в середине июля BP планирует сделать новый шаг и установить нефтесборное устройство на отказавшем при аварии 20 апреля противовыбросовом предохранителе, прикрывающем отверстие скважины. Сейчас нефть поступает в нефтесборник через систему подводных труб, говорит вице-президент компании Кент Уэллс. Это позволит, образно говоря, задушить скважину, сократить объем выходящей из нее нефти. И если появится благоприятная возможность полностью заткнуть нефтяной фонтан, мы ее обязательно используем. Многое зависит от внутреннего состояния самой скважины. Если ее ствол слишком поврежден, тогда попытка закупорить его может спровоцировать выход нефти и попутного газа через его боковые стенки, что может ухудшить ситуацию. В качестве же долговременного решения BP продолжает рассматривать бетонирование аварийной скважины. Одновременно идет подготовка к бурению по соседству разгрузочной скважины, которая должна принять на себя весь поток нефти. Разгрузочный колодец начнут бурить в 6 метрах от аварийного, и первые 300 метров вниз они пойдут параллельно. Затем бур сделает смычку между ними. Для этой ювелирной работы BP наняла техасскую компанию Boots & Coots, которая в этой области считается одной из лучших в мире, говорит вице-президент компании Джон Райт. Я участвовал в бурении 40 разгрузочных скважин и не допустил еще ни одного промаха, так что я вполне уверен, что мы справимся и в этом случае, как только начнем операцию. Ухудшение погоды в Мексиканском заливе, ветер и сильный шторм заставили руководство BP вернуть все нефтесборочные суда к берегу на всем участке, от Луизианы до Флориды. Чтобы ускорить работы по очистке Мексиканского залива, правительство Соединенных Штатов решило принять 22 предложения о помощи, поступившие от 12 стран и международных организаций. В частности, из Японии вскоре должны прибыть 2 скоростных очистных судна и плавучие ограждения для локализации горящей нефти. 22 страны мира предложили помощь техникой и людьми. В этот список входит и Россия.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Коротко интересные темы следующего часа. В первую очередь, это транспортный коллапс на Ленинградском шоссе в Москве, в который уже вмешался премьер-министр России Владимир Путин. В Хамовническом суде Москвы продолжается процесс по второму уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа. Экологи информируют Европейский банк реконструкции и развития о высоком уровне коррупции в проекте строительства трассы Москва-Петербург через Химкинский лес, а Европейский банк реконструкции и развития – один из потенциальных соинвесторов этого проекта. Кроме того, будут, естественно, новости экономики, рубрика «Политика онлайн», обзор американских газет, вообще все наши постоянные рубрики и несколько интересных репортажей, которые вы услышите потом, а темы я вам сейчас не скажу. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Выпускникам военных вузов нет места в войсках.
Комментарии экспертов.
Эксперт Андрей Караев об орфанных лекарствах.
В блогах Свободы.
Не зря ругали ЕГЭ. Тамара Леленкова о плюсах и минусах экзамена.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.